Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках 14 тысячах младенцев от Ирода в Вифлееме Избиенных. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифоровой с архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Кипре. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Отроком был еще блаженный и видел сон, то есть видение, будто на языке его взошла виноградная лоза и возросла, и наполнила всю Поднебесную, и была весьма плодоносна. И приходили все птицы небесные и ели от плода лозы той, но чем более ели, тем более умножались плоды ее. Еще видел один из святых в видении, что сонм ангелов сходит с неба по повелению Божию. Имели же в руках книгу, то есть свиток, исписанный внутри и снаружи. Говорили же они друг другу, кому должно вручить его? И одни говорили об одном, другие — о другом. Отвечали же и сказали, «Поистине, святы они и праведны, но этого отдать им нельзя». Многие же произнесли и иные имена святых, наконец сказали, «Никому нельзя отдать сего, кроме Ефрема». Видит же старец, которому было видение, что Ефрему отдали свиток этот, и, вставши утром, услышал, как учил Ефрем, как бы источник исходил из уст его, и уразумел старец, видевший видение, что от Духа Святого есть то, что исходило из уст Ефрема. Сказывали об Авве Зеноне, что, когда жил он в ските, вышел ночью из кельи своей как бы к болоту и, заблудившись, 3 дня и 3 ночи ходил, утрудившись и ослабший, упал, умирая. И вот отрок стал пред ним, имея хлеб и кружку воды, и сказал ему, «Встань, ешь». Он, вставший, помолился, думая, что привидение. Он же, отвечая, сказал ему, «Хорошо ты сделал». И опять помолился во второй, а равно и в третий раз, и говорит ему тот, «Хорошо ты сделал». Вставший он принял, ел и пил. После сего сказал ему явившийся, «Сколько ты ходил, настолько удалялся от своей кельи, но встав, следуй за мной». И тотчас очутился он в своей келье, и сказал ему старец, «Войди в келью и сотвори с нами молитву». И когда вошел старец, тотчас отрок сделался невидим. Святые отцы скита пророчествовали о последнем поколении, говоря, что сделали мы. И, отвечая, один из них, великий по жизни по имени Исхирион, сказал, «Мы сотворили заповеди Божии». Еще спросили, «Следующие за нами сделают ли что-нибудь?» Сказал же, «Достигнут половины нашего дела». «А после них что?» И сказал, «Не будут иметь дел совсем люди рода оного, придет же на них искушение, и оказавшиеся достойными воном искушений окажутся выше нас и отцов наших». Сказал Авва Иоанн, что один из старцев видел в выступлении. «Вот три монаха стоят на берегу моря, и был к ним голос с другого берега, говорящий, «Возьмите крылья огненные и приходите ко мне». И двое из них взяли крылья и полетели на тот берег. Один же остался и плакал сильно, и кричал. После же даны были ему крылья, но не огненные, а слабые и бессильные, и с трудом погружаясь в воду и возникая, и с большей скорбью пришел на берег. Так и сие поколение, если и получает крылья, но не огненные, а едва получает слабые и немощные. Говорили об Авве Лонгине, что один корабельщик принес ему золото, от прибыли кораблей поднося ему. Он же не захотел принять, но сказал ему, «В этом здесь нет нужды, но окажи любовь, сядь на свое животное и поспеши достигнуть моста святого Петра, и найдешь некоего юношу, носящего такие-то одежды, ему отдай все золото и спроси, что есть у него». Корабельщик поспешил, и пришедший нашел, как сказал ему старец, юношу, и тот спросил его, «Куда идешь, брат?» «Был я у Аввы Лонгина, и он послал меня к тебе, чтобы я отдал тебе сие золото». Тогда юноша, услышав об Авве Лонгине, сказал ему о скорби своей, «Я завел большие дела, и, не имея в них успеха, вышел удавиться за городом. А чтобы ты поверил, вот и веревку несу». И, вынув из пазухи своей, показал ему. Корабельщик же, отдав ему золото, направил его идти в город. Возвратившись же к Авве Лонгину, рассказал ему обо всем и сказал ему старец, «Поверь мне, брат, если бы ты не поспешил и не предупредил, и я, и ты были бы судимы за душу его».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики, 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме избиенные. Святые мученики, 14 тысяч младенцев, убиты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло время совершения величайшего события, воплощения Сына Божия и рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещавшую рождение царя Иудейского. Тотчас они направились в Иерусалим для поклонения родившемуся, а звезда — указывала им путь. Поклонившись Богу-младенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел его найти младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от 2 лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и богомладенец, в котором видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме о родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли. По повелению царя был убит святой пророк, священник Захария. Его умертвили в Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где сын его Иоанн, будущий креститель Господа Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода. Его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний. Убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и 3 сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона. Память мучеников-младенцев особенно дорога нам, живущим в эпоху, кроваво отмеченную миллионами абортов детоубийств. Ирод, как видим, был позором своего времени. И плакала, в Евангелии пишется, Рахиль о детях своих, ибо их нет. Тоже оплачет не те тысячи, но нынешние ежегодные миллионы невинных и беззащитных жертв. Наши надежды на прекращение этого безумия возносим к молитвам младенцев Вифлеемских, подлинно за Христа пострадавших.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию 3-ю беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. Сегодня отец Амвросий рассуждает о том, как возможно возрождать древнюю иконописную традицию, рассказывает об особых иконографиях кипрских храмов, советует, какие византийские храмы непременно стоит посетить тем, кто собирается в путешествие по Кипру.
это не задача какого-то группы людей-иконописцев или людей, занятых церковным искусством, которые поставили себе целью воссоздать церковное искусство. В принципе, это феномен, который может быть только в масштабе общества достаточно большого, потому что все это плоды народа, который духовно трудился. Почему никакому иконописцу раньше не приходило в голову подписать свое имя под своей работой? Просто по той простой причине, что он не ощущал себя единоличным творцом. Он приходил уже в эту традицию церковную, и духовную, и литургическую, и живописную. И он становился частицей этой традиции. Само собой это происходит. Вот появился и отец Иоанн Кронштадтский, и до него и оптинские старцы, и тот же Серафим Саровский. И появился интерес к литургии и к частному причащению. Как иначе объяснить такой серьезный и большой интерес к византийской архитектуре XIX, начале XX века? Сколько храмов византийской традиции было построено в России? Сотни, причем огромные храмы, соборы. Ни с того ни с сего. Я думаю, что все это коренится как раз внутри церкви. Я без сомнения считаю, что все это причина уже духовного роста. И древние иконы. Это не случайно все. В противном случае это можно объяснять только искусствоведческими интересами. И здесь, понимаете, на Кипре, здесь, чтобы говорить о каких-то таких значительных произведениях, я думаю, еще очень рано. Это очень мало времени прошло для созревания этого. А в России больше, намного больше. Понимаете? В 50-х годах появился вот Фоти Кондуглу, который первый начал об этом говорить. А у нас еще до революции были люди, которые писали иконы. И замечательно. Их помню, раньше в Третьяковке в экспозиции древних русских икон была небольшая иконка такая. «Спас в силах». Помните? Она приписывалась Андрею Рублеву. И действительно, это было очень похоже на него. Маленькая иконка. Ну, вот во всех советских изданиях она есть. А потом ее убрали из экспозиции. Оказалось впоследствии, что научным путем было доказано, что это не Андрей Рублев. И вообще, эта иконка написана была в начале 20 века. Были люди, которые были способны на такое.
Связано ли иконописание с непременным монашеством?
Я думаю, что нет. Наверняка много было среди иконописцев монахов. Я думаю, что это не было обязательным. Вообще трудно что-то об этом говорить, потому что имен очень мало осталось. Ну вот, авторы вот этих фресок, варакас мы знаем, остальных никого.
А вот тоже это изменение 20-го столетия в Греции, начали греческие иконописцы подписывать свои иконы, с чем связано?
Везде. Я это объясняю непониманием. Люди не понимают сущность иконописания. Иконопись и вообще любое церковное творчество – это, прежде всего, творчество литургическое. Литургия – общее дело. Кто может подписаться, что вот это его литургия? Это творчество общественное. И иконопись, и архитектура, и все, что окружает богослужебную нашу жизнь, это все никак нельзя назвать частным творчеством. И когда человек подписывает свое имя, значит, он этого просто не понимает. И если он воспринимает иконопись как искусство и творчество, которое является способом самовыражения, то он, в принципе, уже не понимает, что это такое. Это образ Христов, образ Божий. Это настоящая его сущность. И на протяжении всех веков все христианское искусство, оно постоянно следовало литургической традиции. И виды изменения этой богослужебной традиции, они тут же сказывались и на всех гранях этого искусства, и архитектуры, в первую очередь, и живопись стеной, и иконы. Я думаю, одно из главных совершенно качеств церковного искусства – это должна быть его литургичность и конгруентность нашей литургической практики. Сам термин «византийское искусство», он такой уже стал широкий, и в него столько всего вмещается, что вообще трудно определить уже конкретно, что является вот византийским искусством. Да, вот кипрские памятники, они во многом напоминают греческие памятники или даже некоторые кавказские, вот грузинские памятники. Но есть какие-то отличия, вот какие-то особенности. Например, здесь очень часто можно видеть изображение святого Мамонта. Здесь очень почитается этот святой. Вообще, это мученик, который пострадал в Малой Азии. Но здесь он очень почитается, потому что здесь хранилась его мощь. В нашем кафедральном соборе, кстати сказать, в 13 веке крестоносцы забрали их, теперь они находятся во Франции. Очень почитаемый святой Стилианос, древний святой 6 века, по-моему, который оказался, вот, например, в России совершенно неизвестным. А здесь он очень почитается и почитается как хранитель детей.
Всегда изображается с младенцем на руках.
Ну, вы знаете, вот древние изображения почему-то они без младенцев.
А насколько древние изображения есть?
Ну, вот 13 века, кстати сказать, в храме Панагии Мутулас, 13 век.
Святой Лазарь.
Лазарь Китийский. Да, кстати, по ноге Аракас, там есть древняя фреска, замечательная. По-моему, лучший образ, вот известный его. Вот. Кипр, он такое по своей географии и истории занимает такое место, которое, в общем-то, само по себе, оно объясняет многие такие моменты в культурной сфере. Везде же постоянно были смены власти. Была Византия, тут были арабы, тут были турки, венецианцы, французы. Постоянно этот остров переходил из рук в руки. И тут все так смешалось, и все запуталось, что тут уже трудно выделить какую-то вот четко выраженную местную особенность. Не знаю, как-то я вот затрудняюсь вот назвать какую-то очень характерную такую чисто кипоиотскую особенность. Ну вот Панагия Аракас. Это же не кипоиот писал. И сразу видно. Другие храмы, вот Панагия в Галатии. Человек расписывал уже в византино-итальянской такой культуре.
Хорошо, какие основные памятники вы посоветовали бы посетить тем, кто бывает на Кипре, потому что, к сожалению, часто маршруты составлены так по Кипру, что люди едут Кикосский монастырь, может быть, в Традитису, но основные памятники минуют.
Несколько храмов, несколько мест непременно надо посетить. Панагия Аракас первая, церковь Панагия Асину, 12 век тоже фриерский. Монастырь Иоанна Лампадистиса в Калапанайотисе. Панагия Мутулас, церковь святого Созомена в Галате. Это все церкви, которые под эгидой ЮНЕСКО находятся. Николай Стегис, конечно, вот, 12 век, замечательный фреский. Один из самых лучших образов Николая, чудотворца. Кроме этого, вот в Калапанайотисе замечательный музей, иконы, чудесные иконы в музее архиепископии. Храм Архангела Михаила в Левкаре. Кроме этого, замечательные памятники на турецкой стороне. Например, храм Антифонитис. Тоже 12 век, замечательная и архитектура, и фрески. Замечательные мозаики в Ките. Юстинионовские мозаики этого времени. Вот отец Зенон, помню, он очень часто напоминал мне и всем тем, которые вот хотели у него учиться, что учителями для нас должны быть древние иконописцы, древние иконы и фрески. Ну, нужно учиться на них. Во-первых, это дает смирение и ученику, и учителю. И, во-вторых, это естественное и самое правильное отношение к этому делу. Потому что всегда для всех поколений лучшими иконописцами были те образцы, которые были уже приняты церковью и отсеялись через такой молитвенный практику. Вот в России, ну, в основном обучение и, ну, работа иконописца связана с книгами, с репродукциями. Или древние иконы, ну, только в музее можно увидеть. И совсем по-другому это воспринимаешь, когда ты видишь, можешь видеть ежедневно в храме гораздо более живое восприятие всего этого. Дает вот такое вот более близкое общение с памятниками.
Подошла к концу третья беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Станюкович. Рассказ «Елка». В этот поистине собачий вечер накануне сочельника, холодный, с резким леденящим ветром, торопившим людей по домам, в крошечной каморке одной из петербургских трущобных квартир подвального этажа, сырой, зловонной, с заплесневевшими стенами и щелистым полом, мирно и благодушно беседовали два обитателя этой каморки, попивая из кружек чай и закусывая его ситником. Эти двое людей, чувствовавшие себя в относительном тепле своего убогого помещения, по-видимому, весьма недурно, были. Известный трущобным обитателям под кличкой майора, хотя майор никогда в военной службе не служил, пожилой человек, трудно определимых лет, с одутловатым и спитым лицом, выбритым на щеках, с небольшой когда-то рыжей испаньолкой, короткой седой щетиной на продолговатой голове и с парой юрких серых глаз, глядевших из-под нависших взъерошенных бровей. И приемыш товарищ майора, худенький, тщедушный мальчуган, лет 8-9, с бледным личиком, белокурыми волосами и оживленными черными глазами. Мальчик только что вернулся с работы, прозябший и голодный, и, утолив свой голод горячими щами и отогревшись, рассказывал майору о тех диковинах, которые он видел в окнах магазинов на Невском, куда он ходил сегодня по случаю ревматизма одолевшего майора, надоедать прохожим своим визгливым, искусственно жалобным голоском. «Миленький барин, подайте мальчику на хлеб, миленькая барынька, подайте милостинку бедному мальчику». Майор с сосредоточенным вниманием слушал оживленный рассказ мальчика, переполненного впечатлениями, и по временам ласково улыбался, взглядывая на своего сожителя с трогательной нежностью, казавшейся несколько странной для суровой по внешнему виду наружности майора.
«Так ты, братец, находишь, что эта елка очень хорошая?» — спрашивал майор своим сиплым, натреснувшим баском, наливая мальчику новую кружку чая.
«Страсть какая хорошая, дяденька!» — с восторгом воскликнул мальчик и лениво отхлебнул чай.
«Какая же она такая? Рассказывай!»
«Большущая! А под ей старик, весь белый-прибелый, с длинной бородой. А на елке-то, дяденька, видимо-невидимо всяких штучек. И яблоки, и апельсины, и фигуры, и вся-то она горит, свечей много, и все вертится. Я так загляделся на нее, что чуть было черт фараона не прозевал. Однако, небось, вовремя дал тягу», — с веселым смехом прибавил мальчик и плутовато сверкнул глазами.
«А зазяб очень.
Зябко было. Главная причина — ветер», — проговорил, напуская на себя серьезный деловитый вид мальчуган с черными глазами. «А то бы ничего. Два раза бегал чай пить. Да работа была неважная. Всего 30 копеек насобрал. Погода. Вот что завтра Бог даст».
«Завтра ты не ходи», — после минутного раздумья сказал майор. «Завтра я выйду на работу». Это известие, по-видимому, не особенно обрадовало мальчика, и он заметил. «Да ведь ты нездоров, дяденька». «За ночь нога отойдет, а ты не ходи», — внушительно повторил майор. «Нечего шататься, да и заболеть по этой погоде недолго. Ты ведь у меня дохленький», — прибавил майор. «И то сегодня в своей кацавейке, небось, попрыгал, не как уж простудился». И с этими словами майор, одетый в какую-то обтрепанную хламиду, заменявшую халат и покрывавшую его бурое голое тело, поднялся с табурета и приложил свою вздрагивавшую, грязную, но маленькую, видимо, дворянскую руку к голове возбужденного и раскрасневшегося мальчика. «Ишь, горячая!» — сердито проворчал майор и спросил. «Болит?»
«Не болит». и нигде не болит. Смотри, Федя, говори правду. Вот тебе крест, нигде не болит, только будто жарко немного. А ты спать ложись. Я тебя укрою. Выспишься, и ладно будет. Мальчик послушался и, сняв с себя навернутое тряпье, лег на постель, устроенную из пустого большого ящика, поверх которого лежал соломенный тюфяк. Майор заботливо укрыл ребенка рваным одеялом и своим так называемым пальто, изображавшим собой нечто рыжее, неизвестно какой материи. «Ну, спи. Спи теперь. А ты?» «И я скоро лягу». Несколько минут в маленькой каморке, освещенной скупым светом небольшой лампочки, царила тишина. Майор сидел на своем табурете у кривоногого стола, погруженный в какие-то думы. Товарищу его не спалось. Голова его полна была впечатлениями сегодняшнего дня, и он проговорил: «Дяденька, что тебе? А должно быть, такая елка дорого стоит». «А ты думал, дешево?» — усмехнулся майор. «Тот я и говорю, поди рублей 10». Майор вместо ответа протяжно свистнул. 20, что ли?» «И 100 платят». «Ишь ты, богатые покупают». «Да, брат, нам с тобой такой елки не купить. А ты спи лучше». «Не ходься, дяденька. А ты все спи». Мальчуган замолк и вздохнул. Тем временем майор стал считать небольшую кучку медных денег, лежащую на столе. Оказалось, всего 42 копейки. Майор задумчиво покачал головой и тоже вздохнул. «А у тебя была елка, когда ты был маленький?» — снова заговорил мальчик. Этот неожиданный вопрос, по-видимому, возбудил в майоре кучу воспоминаний из далекого прошлого, представлявшего такой резкий контраст с настоящим. Счастливое детство пронеслось перед ним каким-то светлым, радостным призраком и потонуло во мраке позднейших лет постепенного падения, воровства, пьянства и нищеты. И он раздумчиво ответил: «Была». «Каждое Рождество была?» «Да, в сочельник всегда была. И хорошая, чудесная, вроде той, какую ты сегодня видел». И майор, невольно увлеченный нахлынувшими воспоминаниями, стал подробно рассказывать, какие у него бывали елки, и как он, одетый в шелковую красную рубашку, танцевал и веселился вместе с другими детьми, такими же нарядными, и сколько было на елке игрушек, фруктов и конфет, и как их раздавала его мать, красивая статная барыня. Мальчик слушал, как очарованный, словно сказку, этот рассказ, наполовину правдивый, наполовину прикрашенный фантазией павшего человека, желавшего осветить лучезарным блеском хоть далекое прошлое. И когда майор замолк, мальчик несколько минут спустя спросил: «Это ты, дяденька, все наврал? У тебя таких елок не было?» «Были», — ответил майор. «Ну», — с сомнением протянул мальчик. Майор понял, почему сомневался его товарищ, и пояснил: «Прежде я, Федя, богатый был». «Ишь ты! А теперь, значит, нищий», — недоумевал мальчик. И вдруг грустно проговорил: «А у меня так никогда елки не было». «А ты хотел бы елку?» «А то нет». «Так, может, и у тебя будет елка», — решительно произнес майор, и его сиплый басок зазвучал нежностью. В ответ на это мальчик недоверчиво усмехнулся, словно бы хотел сказать своему старому сожителю: «Ври, дяденька, больше». «Однако довольно-то нам языки чесать. Давай лучше, братец, спать». И, потушив лампочку, майор улегся на свою убогую койку, прикрывшись всем своим гардеробом. В скором времени мальчик заснул, и громкое его дыхание раздавалось среди тишины. Но майор долго еще кряхтел и ворочался на жестком ложе.
Мысль об елке для этого бездомного сироты, скрасившего печальные дни горемычной жизни майора, гвоздем засела в его голове. Недаром же он, старый пропойца, так привязался к маленькому существу и излил на него всю любовь своего сердца. Недаром же он стал менее пить с тех пор, как этот сирота был взятым от пьяной развратной бабы, тетки мальчика, которая его била и с охотой отдала майору. И мальчик скоро полюбил своего доброго товарища и пестуна, никогда не обижавшего своего дохленького маленького приемыша. Разные планы о том, как добыть рубля 2-3, чтобы устроить завтра елку, бродили в голове майора и казались несбыточными. Надежда на его засаленное прошение, с которым он ходил иногда по домам и в котором изъяснялись беды престарелого майора, отца многочисленного семейства, раненого на войне, казались слишком рискованными ввиду скептицизма петербуржцев, бессердечия швейцаров, торчащих перед праздниками у дверей, и ввиду собственной его далеко не респектабельной наружности, в особенности его сиво-багрового мясистого носа, не внушавшего большого доверия. А эти уличные подачки слишком малы, чтобы набрать такую сумму, какая требовалась. Но чем более казались недостижимыми мечты майора об елке, тем сильнее загоралось желание осуществить их и доставить радостный сюрприз единственному в мире существу, привязанному к нему, давно всеми забытому и презираемому. И майор заснул, наконец, неспокойным тяжелым сном, но полной решимости, словно Наполеон перед Бородинской битвой. Собрался он в поход рано утром, когда его маленький товарищ еще сладко спал. Перед тем майор при свете лампочки привел свою физиономию в, возможно, приличное состояние, закрутил усы по-военному и преобразился в раненого, то есть подогнул колено и привязал его к деревяшке. После того он осторожно снял с мальчика свое пальто, накрыв спящего халатом, натянул пальто сверх дырявой жилетки, прикрывавшей голую грудь, повязал шею большим шерстяным шарфом и надел картуз с большим козырем. В общем, получался военный вид, что и дало бывшему когда-то чиновнику кличку майора. Квартирная хозяйка, бойкая вдова городового, уже возилась у плиты, когда в кухне появился майор. «Что так рано, майор?» — спросила она. «Сами знаете, праздники», — сосредоточенно ответил майор, прикладываясь к козырьку и уже входя в роль военного человека. «Да и привык на службе-то рано вставать. Служба царская, сами понимаете». Он вручил хозяйке 15 копеек и, наказав купить ситника к чаю и накормить обедом мальчугана, попросил передать ему, чтобы он не выходил никуда из дому, пока майор не вернется, и вообще присмотреть за мальчиком, если он сделается нездоров. «И то вчера прозяб», — прибавил он, и, галантно приложившись к козырьку картуза, вышел вон. Утро стояло морозное, такое же ветреное, как вчера, и прохватывало майора. Но он, казалось, не обращал на это внимания и твердыми бодрыми шагами, серьезный и решительный, шел по направлению к кабаку, где был завсегдатаем. Войдя туда, он молча раскланялся с заспанным сидельцем, выпил стаканчик водки, крякнул и конфиденциально шепнул ему: «А я к вам, Иван Филиппович, сегодня с маленькой просьбой». «Какая же будет ваша просьба, майор?» — отвечал краснощекий ярославец. «Тут есть одно обстоятельство. Мне бы рублик в долг, дней на пяток, верьте». «Ну уж это извините, майор. Насчет напитку, сами знаете, я вам завсегда оказываю кредит. А чтоб деньгами... Уж не прогневайтесь, майор. Небось, сегодня вы и больше рубля насбираете». Майор молча приложился к козырьку и вышел на улицу. Сперва он обходил лавки и собирал копейки. Много обошел он таким образом лавок и насбирал копеек 40. А мороз крепчал, и майору становилось жутко от холода. Надо было согреться, и к полудню он зашел в закусочную, выпил еще стаканчик, съел порцию селянки, приготовленной, бог весть из каких отбросов, и, обогревшись, снова вышел на улицу, рассчитывая работать теперь, обращаясь к проходящим и при удобном случае заходить в квартиры. Майор благоразумно избегал очень бойких улиц и шатался более по улицам глухим, где не бывало городовых. Завидя какую-нибудь даму, майор не без достоинства прикладывал руку к козырьку и тихо, словно желая сообщить какой-нибудь секрет, говорил: «Отставному военному, мадам, не откажите». Но дамы, по большей части, пугливо прибавляли шаги и озирались, нет ли поблизости городового. Что же касается до мужчин, то они как-то безучастно внимали и русским, и французским фразам майора, и трагическим, и комическим его обращениям. Таким образом, пробродив часа два, бедный майор собрал еще всего 20 копеек, поданных ему одной купчихой и каким-то подвыпившим господином, которого майор абордировал фразой «На сорокаушку, сильвупле», что, видимо, очень понравилось веселому господину, давшему майору целый гривенник. Вообще, работа шла плохо. Погода стояла дьявольская, и некогда было подавать милостыню. Майор начинал снова зябнуть и падать духом при мысли об елке. Он пробовал было обращаться к швейцарам, чтобы его пустили подать прошение, но швейцары не пускали и посмеивались над его костюмом и над его серьезным видом, полным чувства собственного достоинства. Тем не менее, майору удалось-таки проникнуть во двор одного большого роскошного дома, минуя дворников, прочитать на доске фамилии жильцов, войти с черного хода в большую, светлую, теплую кухню и, поклонившись дебелой, краснощекой, кухарке за повара самым любезным манером, сказать с изысканной вежливостью, стараясь придать своему сиплому баску, возможно, нежное выражение: «Осмелюсь, мадам, обеспокоить вас вопросом. Генеральша Тонкоусова изволит быть дома?» Несмотря на столь любезное обращение, кухарка за повара, быстро оглядев и костюм, и физиономию неожиданного посетителя, весьма сухо спросила: «А вам зачем нужно генеральшу? По каким таким делам?»
«По своим собственным, к прискорбию. По семейным делам. Я имел честь прежде служить под начальством генерала и потому осмелился. Не извольте, мадам, сомневаться. Я отставной офицер, майор от армии, ранен пулей в ногу. Болезнь довела меня до несчастья. 5 детей, последний малютка. Не откажите подать генеральше это свидетельство».
И с этими словами, кинув на кухарку быстрый взгляд, словно бы испытывающий степень произведенного впечатления, майор вытащил из-за пазухи засаленное прошение, в котором собственноручно изложил свои боевые заслуги, наделив себя многочисленным семейством, и протянул бумагу кухарке, видимо, несколько смягчившейся после красноречия майора. «Напрасно только докладывать», — проговорила она. «Наша генеральша без рекомендации никому не подает». Майор не без трагизма указал правой рукой на свою деревяшку и произнес с горькой усмешкой: «А это разве не рекомендация?» И, выдержав паузу, прибавил: «Доложите, мадам, будьте снисходительны к несчастному майору. Быть может, генеральша соблаговолит пожаловать рубликом».
«Ни за что! Она у нас характерная и чистый скарет!» — с внезапным раздражением ответила кухарка. «Много-много 2 гривен и даст. И то вряд ли. Вы подождите. Вот придет лакей, он доложит».
Майор снова упал духом и думал уж уходить пытать счастье в следующем этаже, как вдруг быстрый его взгляд заметил, что в жестяной лоханке совсем близко от него лежит целая куча серебряных ложек, ножей и вилок, предназначенных для мытья. И внезапная мысль осенила майора. 2 ложки совсем бы устроили его дело. Сбыть их можно за 2 рубля, и елка готова! Пронеслось в его голове с быстротой молнии, в то время как он в мрачной позе трагического актера едва заметно подвигался к соблазнительной лоханке.
Он испытывал и страх неудачи, и сладкое волнение при мысли о радости мальчугана, и зорко наблюдал за кухаркой. Прошла минута, другая, третья. Кухарка отвернулась. Майор в это мгновение страшно закашлялся, и пара ложек была уже у него за пазухой, а сам он в почтительном отдалении от лоханки все в той же трагической позе. Все обошлось благополучно. Кухарка ничего не заметила.
«Простите, мадам, еще слово. Быть может, лакей не скоро придет?» — осведомился, наконец, майор.
«Верно, гости. Он и торчит там».
«В таком разе уж лучше я завтра, с вашего позволения, приду, а сегодня в другие дома наведаюсь. Позвольте вас чувствительно поблагодарить за готовность и пожелать вам всего хорошего в жизни. Адью».
Раскланившись еще с большей любезностью, майор, надев картуз, вышел из кухни и не без некоторой тревоги прошел двор. Выйдя за ворота, он торопливо зашагал вдоль улицы и, только очутившись на значительном расстоянии от большого дома, облегченно и радостно вздохнул, с торжеством победителя нащупывая в кармане будущую елку. В 7 часу майор вернулся в свою трущобу, озябший, слегка выпивший и радостно взволнованный. На плече у него была небольшая елочка с красными бумажными обручами и розанами, а в большой суме, подшитой под пальто, лежало несколько свертков и полштов водки. При виде майора с елкой квартирная хозяйка разинула рот. До того это было неожиданно и ни с чем не сообразно. Она, впрочем, любезно разрешила майору убрать елку в своей комнате, чтобы порадовать мальчика неожиданностью. «Кстати, он и спит», — сказала она и прибавила. «Ишь, ведь выдумали. Видно, майор, сегодня хорошо работали?»
«Ничего себе! Недурно!» — не без гордости отвечал майор, вынимая свертки.
И вслед за тем он приступил к уборке елки. Делал он это с самым серьезным и торжественным видом, весь погруженный в свое занятие. Хозяйка помогала ему, перевязывая нитками разные вкусные вещи, которые майор развешивал сам, стараясь придать елке пышный и элегантный вид. «Ай да майор, сколько накупил!» — удивленно восклицала по временам хозяйка.
«Нельзя! Уж елка так елка!» — весело замечал майор, не отрываясь от работы.
Наконец, елка была убрана и свечи укреплены. Майор обошел елку со всех сторон и, видимо, остался доволен.
«Ведь хороша, Матрена Ивановна!»
«Уж на что лучше, майор? Хоть бы генеральскому сыну!» — одобрила хозяйка. Майор зажег свечи и осторожно внес елку в маленькую свою каморку. Следом за ним квартирная хозяйка несла водку, колбасу, кусок ветчины и булки, и все это расставила на маленьком трехногом столе, составлявшем главную мебель майорского помещения. «Федя, вставай, братец!» — будил майор своего товарища. Ослепленный светом, мальчик встал и, протирая глаза, изумленный, смотрел на маленькую елочку, горевшую огнями и убранную десятком яблоков, копеечными пряниками, мармеладом, золотыми орехами и разными дешевыми украшениями. Мальчику казалось, что он во сне, и он стоял около елки, словно очарованный, не смея к ней подойти. Майор любовался и восхищением мальчика, и произведением своих рук. «Я обещал тебе елку, Федя». «Ну вот она и есть», — проговорил радостно майор, и в голосе его звучала бесконечная нежность. Мальчик пришел в неописанный восторг. Приблизившись к елке, он с жадными блестящими глазенками оглядывал ее во всех подробностях. «Да ты ешь, Федя! Что хочешь, ешь! Все твое!» — говорил майор, поднося Матрёне Ивановне стаканчик. Мальчик не заставил себя просить и стал уписывать за обе щеки и сладости, и ветчину, и колбасу, не особенно заботясь о последовательности. В не меньшем восторге был и майор. Он довольно скоро распил с Матрёной Ивановной полштов и любовно поглядывал на своего товарища и на елочку, осветившую радостным светом их убогую каморку и горемычную жизнь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.